абавязкаў кіраўніка Крыму.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру раскажам пра ініцыятыву былога палітвязня Дмітра Дразда купляць украінскія тавары і байкатаваць расійскія. Звяжемся з прадусарам Ілём Кузняцовым, які разам з нямецкай здымачнай групай знаходзіцца ў Данецкай вобласці. Разам з магілёўскімі інвалідамі-вазочнікамі паспрабуем зрабіць вандроўку па гарадскім вуліцам. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, чаму, на вашую думку, Аляксандр Лукашэнка насуперак пазіцыі Масквы выступіў супраць федэралізацыі Украіны. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Актывіст Еўрапейскай Беларусі, былы палітвязень Дмітр Дрозд распачаў на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Фейсбук акцыю падтрымку украінскіх тавараў штодзённага карыстання. Далей Кацярына Зайкоўская.
Дмітр Дрозд прапанаваў стварыць адмысловы каталог украінскіх тавараў, якія карыстаюцца папулярнасцю сярод беларусаў і якасцю якіх яны задаволеныя.
У Украіне праходзіць падобная акцыя адкажыся ад расійскіх тавараў, і расіяне там, дзе іх пачытаюць, яны ўсё прызываюць адказацца ад украінскіх і ад западных тавараў. Чалавеку прыходзіцца такая сітуацыя, што прыходзіцца зрабіць какой-то выбар на чыйсь стороне ў данай сітуацыі. Хаця я разумею, што гэта абсалютна мелач, украінскі тавар ці расійскі тавар, но проста ў любым случае, если ты покупаеш российский товар, то как бы это ни звучало громко, получается, что ты спонсируешь войну.
Беларусы не вельми добра ведаюць украинские продукты. Апроч популярных цукерок Рашен, кетчупу Чумак и некалькіх алкогольных напоев, мало кто назове іншыя украинские товары. На гэта звертая увагу і Дмітр Дрозд.
И приходится всегда читать эти списки, которые там на эти штрих-код смотреть, где зроблено, а там всегда большой список. Может, один производитель, а потом какой-то еще там экспортер. Поэтому просто, чтобы так вот знать для себя, чтобы недолго на этом заворачиваться. Вот Чумак, это украинская, взял, купил и все. Товар хороший, все знают, что это, ну, что действительно, это не такой выбор, что вот надо от чего-то отказаться, а действительно хорошие товары, продуктовые, все это знают.
После супольного складания списка продуктов у социальной сетцы высветлилось, что белорус может обеспечить добрую частку своего рациона, набываючи украинские продукты.
Чумак оказался, что и кетчуп, и майонез, и макароны, и подсолнечное масло. Конфетка это известная, это Рашен. Очень много, конечно, большой набор получился пива. И Львовская, Черниговская, Болонь, и Битла, и Черный. Ну, тут, я думаю, белорусы, в принципе, давно знают эти товары. Мне посоветовали даже есть чай карпатский хороший с травяной. Оказалось, что есть даже кофе, кофе Галка.
А что же робить, коли доводится выбирать помеж белорусскими, российскими и украинскими товарами? Дмитр Дрозд каже, что набывая украинское, нават коли есть белорусский аналях.
Мы не можем отказать от белорусских товаров, там хлеб, какое-то молоко, но когда вот есть выбор соков, например, Сандора. В принципе, дело в том, что мы сами и раньше сделали такой выбор. То есть я, например, посмотрелся в холодильнике на сайте кетчуп Чумак и сок Сандора. То есть это не требует ничего такого нравственного надлома, чтобы вот отказаться от чего-то очень хорошего и покупать не очень хорошее.
Активист подкреслил, что белорусы мусят серьезно поставиться до проблемы выбора товару, бо завтра питание может обернуться уже не только выбором помеж Рашеном и Бабаном, Баевским, а боком, за які доведется воевать.
Пока есть такая действительно фактически война, тут не надо называть какими-то там хитрыми словами, там конфликтом какой-то еще, это идет война, оккупация Крыма. В принципе, каждый человек должен занять свою позицию. Для украинцев это вообще вопрос жизни и смерти, выбрать товар, отказаться от российских товаров. Для нас, допустим, для белорусов это пока как будто бы кажется, что не так остро, но на самом деле, когда там выбор мы можем сделать на уровне товаров, наверное, на уровне продуктов, но ситуация стоит так, что мы все равно этот выбор можем сделать там через месяц, через два, на чьей мы стороне будем уже не просто товары покупать, а на чьей, не дай бог, стороне мы будем воевать.
Было порезняволено Дмитр Дрозд.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 років тому. У цих передачах ви почуєте успоміни супрацовників і слухачів, літопис часу, матеріали з нашого радіоархіву. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
Сегодня передача про 1978 год. Александр Лукашенко заявил, что выступает категорично супроть федерализации Украины. И он назначил, что штурхать Украину на федерализацию теперь вельми небеспечно усим Беларуси, России и Заходу. Это была цитата. Александр Лукашенко признает легитимность Александра Турчинова и Верховной Рады Украины. Про это он заявил в интервью телеканалу НТВ. Комментуя этой заявы старшиня партии ВНФ Алексей Янукевич означил, что Лукашенко имкнется занять нишу посередника поміж Києвом і Москвою.
Насамрэч, эта ніша існуе, і на сёння гэтая ніша нікім не занята. Лукашенко знаходзіцца ў кепскіх стасунках з Захадам, аднак у дастаткова добрых з новай украінскай уладай. Другі матыў для такіх заяваў Лукашенко можа палягаць у тым, што сапраўды нармалізацыя сітуацыі ў Украіне адпавядае сёння інтарэсам у тым ліку і беларускай дзяржавы. Таму што калі Расіі атрымаецца ажыццявіць найгоршыя сцэнары, раскалоць Украіну, захаваць дэстабілізацыю ў Украіне, то гэта створяє абсолютно реальні погрози і для білоруської економіки, і наогул для білоруської національної безпеки. І заява про те, що Білорусь вся російськомовна і тут нема кого боронити, це зроблено превентивно, каб потенційно оборонитися від можливості такого сценару.
Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич, я ще раз нагадаю, питання для ефіру. Чому, на вашу думку, Лукашенко на суперек позиції Москви виступив супроть федералізації України? І ми маємо слухачку свободи на телефонній сувязі. Калі ласка, говорите ви у ефіри.
Алло, добрий вечір. Батим, що казав Лукашенко, може цілком підписатися, на мою думку, кожен опозиціонер. Але добре відає проведера, мови не треба вдаватися в ейфорію і уважливо назирати за діяннями улади, каб за цією батньою не здарилась ніяка здрада, каб ніяка таємніше погоднення з Путіним не обернулись для нас і для України справжньою бідою.
Дякую за ваше меркаванне. А зараз один з лідерів Беларускай Християнскай Демократії Павел Севярынец коментує заяву Александра Лукашенки у підтримку адзінства України.
Напевно, Лукашенко и хотел бы быть незалежным от России, как и каждый диктатор, максимум он хотел бы быть самодостатковым, але эти заявы, это его слова. Справы Лукашенко у истории из Украины вельми простые. Он дозволил российским боевым самолетам погрожать Украине с полночи. Тому не думаю, что это больше, чем заявы. Коли поступит загад с Кремля, почнется заваруха на всходе Украины, и российский генштаб примет решение накировывать самолеты супротив украинцев, Лукашенко опынется в вельми кепской ситуации. Ему доведется с этим лечиться. Тому заявы это одно, а политика, якую он проводил 20 годов, привела его фактично в пастку. Его вымушают удельничать в войне супротив Украины. Тому это просто проба заховать добрый твар.
Один з лідерів БХД Павел Севярынец. Ми маємо ще телефонування слухача «Свободи» у працяг цієї теми. Калі ласка, говорите.
Добрий вечір. На мой погляд, Лукашенко отказав так, каб отпомчити пам'ятається, коли був НТВ «Кросний батько».
Мы маем проблемы с телефонной сувязью. Калі ласка, перетелефануйте на наш телефон «Аутоотказник» 296-39-52. А протягиваем программу. Илья Кузнецов, який працуя с немецкой здымочной группой, делится уражениями от наведывания Славянскую и Донецкую. С его уражения захопливали державные будинки, подрихтованные войскоуцы, які потом передали контроль мясцовым сепаратистам. Однако ты не ведают, что робить с ускладенной на их миссии, с большего забавляются тем, что п'ють. Гутарку з продюсером Іллем Кузнецовим записав Ігор Корній.
Ви ж у Донецьку самим?
У Донецьку. Учора був в Слов'янську. Учора в Слов'янську був захоплений будинок місцевої міліції. Захопники вже усі місцеві люди були, тому що, виходячи з відео, яке ми бачили, ті, хто захоплювали будинок, були відовочно не місцеві і дуже добре підрихтованими воєнними. Зараз там знаходяться місцеві жихари, у яких шмат автоматов и иншего строения. Полова из них нетверозы, ничего не организовано. То бок яны сами не ведают, что яны робят, но такое чувание хаоса.
То бок для их захопили и их подсадили туда, да, на это место?
Так, отрымливается уражение такое, что для их захопили, поехали захопливать наступный будинок, а зараз там мясовые жихары.
Ну, если вы переехали у Донецк, и как вам отчулось, там больше парадку у Донецку, скажем так, где-то нельзя поравновать?
Ну, у Донецку довольно спокойно, тут захоплен только будинок центрального регионального урада. Увечері були повідомлення, що буде захоплена місцева телерадіокомпанія. Були евакуйовані усі працівники, але не підтвердилося. Тобто зараз я не працюю. Місцеві жихари наполохані, така ситуація.
Становиться усе більше чувально, що Росія дійнічає по кримському сценарію?
Так, ще більше складається враження, що це російський сценарій, тому що зброєні люди, які захоплюють будинки, відомо, не місцеві. Вони захоплюють один город за другим. І так, більшість місцевих жихарів не підтримують цих дій.
А вот по ваших уражениях, все-таки Россия мае такую мету, вот эту усходнюю, паўднёвую частку Украины, аннексировать?
Широ кажучи, не уявляю себе, что у российских лидеров в голове, не ведаю. Сподіваюся, что не. Те, что отбывается, частяком свідчить на інше.
Тут уже, може, керує навіть не Росія, а менавіта вот эти люди, які живуть в этих регіонах, яны уже, може, так орієнтованы?
Ні, мені подається, що люди тут не керують. Керують нехто звонку, тому що спочатку ми бачимо відео в інтернеті, де інструктаж дають російські некі політологи, і потім про скільки днів на демонстраціях ми бачимо ті ж самі лозунги і заяви, навіть з уживанням тих же самих слов, які викрикують місцеві жихари. Тобто вони отримують інструктаж, а потім організуються вже місцеві жихари.
Ясно. Ну, ось у Донецьку зараз так відносно спокійно?
У Донецьку, окремо центру, так, відносно спокійно. Вночі не так все спокійно. Ходять ці захопники по городу, п'ють пиво. Тоді вже і так спокійно. Ну, днем нормально. Можна жити.
Ілля Кузнецов, білоруський продюсер, який тепер знаходиться у Донецьку, з ним гутарив Ігор Корній. В ефірі «Свобода» тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Київ обвинувачує Москву у диверсіях і спробах дестабілізації Сходньої України. Світ закликає Росію спинитися. Олександр Лукашенко заявив, що виступає супроць федералізації України. І він відзначив, що штурхати Україну на федералізацію тепер це вельми небезпечно усім – Білорусі, Росії, Заходу. Поводле лідера партії БНФ Олексія Янукевича, Лукашенко імкнеться заняти нішу посередника. Колеги Андрія Бондаренки по правоборончій організації «Платформа Innovation» спробують висвітлити його неставлення до обвинувачення у злосному хуліганстві. Слідчий комітет повідомив, що суд над Андрієм Бондаренком буде відкритим. Активіст Європейської Білорусі були політв'язі Дмитрий Дрозд розпочав у Фейсбуку акцію підтримку українських товарів щоденного користання і бойкоту російських товарів. Білоруські режисери Андрій Кутіла і В'ячеслав Ракіцький перемогли на фестивалі польської телевізії з фільмом «Кохання по-білоруску». Протягиваем программу. Злучаные Штаты выкрыли 10 митов российской пропаганды. Россия протягивает распаўсюджваць фальшивое и небеспечное описание подей для оправдания своих незаконных деяний в Украине. Говорится у заяве Державного департамента США. Эпиграфом до документу стала заява президента США Барака Обамы 26 соковика. Ниякая колькость пропаганды не зробить правильным тое, что весь свет лишить неправильным. И зараз разом за Леной Тихановичем, якая пришла до меня сёння ў студыю мы пазнаёмім вас з дэталямі гэтага дакументу. Такім чынам, міт першы, Расія заяўляе, што расійскія агенты не дзейнічаюць ва ўкраіне. Алена.
І зараз погляд на гэта дзяржаўнага дэпартаменту. Паводле яго, цягам апошніх тыдняў украінскі ўрад арыштаваў больш за дзясятак падазраваных расійскіх агентаў спецслужбаў, многія з якіх былі ўзброеныя падчас арышту. Так, у першы тыдзень красавіка ўрад Украіны меў інфармацыю, што афіцэры ГРУ Расіі давалі рэкамендацыі і інструкцыі асобам у Харкаве і Данецку, аб тым, як праводзіць пратэсты, захопліваць і ўтрымліваць урадавыя будынкі, захопліваць зброю з арсеналаў урадавых будынкаў і рэарганізоўвацца для наступных актаў. Гэтыя аперацыі практычна ідэнтычныя тым, якія выкарыстоўваліся на ўкраінскіх аб'ектах падчас незаконнага расійскага ваеннага ўварвання ў Крым.
МІД другі. Расія заявляе, што прарасійскія дэманстранты складаюцца выключна з грамадзянаў Украіны, якія дзейнічаюць па ўласнай волі, як рух Майдана ў Кіеве.
Погляд дзярдэпартаменту – гэта не шырокія масы украінскага грамадзянскага актывізму Еўрамайдану, якія выраслі са жменькі пратэстуючых студэнтаў у сотні тысяч украінцаў з усіх куткоў краіны і розных сацыяльных слаёў. Расійскія інтэрнэт-сайты адкрыта набіраюць добраахвотнікаў для адпраўкі з Расіі ва Украіну для гвалтоўных акцый. Ёсць доказы таго, што многія з так званых пратэстоўцаў атрымліваюць плату за ўдзел у акцыі. Гвалту. І відавочна, што гэтыя інцыдэнты не спантанныя падзеі, а частка добра кіраванай расійскай кампаніі падбухторвання, сепаратызму і сабатажу украінскай дзяржавы.
Яшчэ адзін міт. Расія заяўляе, што этнічныя расейцы ва ўкраіне знаходзяцца пад пагрозай.
Погляд дзярдэпартаменту. Няма дакладных паведамленняў пра тое, што этнічным расійцам ва ўкраіне нешта пагражае. А пытанні грамадскай думкі International Republic Institute ад 5 красавіка паказала, што 74% расійскамоўнага насельніцтва ва ўсходніх і паўднёвых рэгіёнах Украіны заявілі, што не знаходзяцца пад ціскам або пагрозай з-за мовы, на якой яны гавораць. Тым часам у Крыме АБС Це тэрмінова ўздымае пытанне ў сувязі з небяспекай для меншасцяў, асабліва этнічных украінцаў і крымскіх татараў і іншых. Паводле дакументу дзярдэпартаменту, тыя этнічныя расейцы, каму пагражае найбольшая небяспека, гэта якраз тыя, хто жыве ў Расіі і хто выступае супраць аўтарытарнага пуцінскага рэжыму.
Я дзякую Алене Ціхановіч, а пра іншыя міты расійскай прапаганды і контраргументы дзярдэпартаменту ЗША можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Новы цыкл прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі.
Новая перадача з цыклю 94 Сергія Навумчыка, прысвечаная Віктару Гончару, пазней у нашай праграме. Мы вяртаемся да падзеяў ва ўкраіне. На ўсходзе ўкраіны працягваюцца сутычкі паміж групоўкамі прарасійскіх сепаратыстаў і прыхільнікамі тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Як вы расцэньваеце падзеі на ўсходзе ўкраіны? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Украина – братский народ. Что Крым присоединился к России, как бы я даже за это. А что именно происходит? У меня нет телевизора, а я не смотрю новости. Ну, так и отправиться еще. Мне кажется, все-таки вина президента, а других я там не вижу вину.
Как это можно объяснить там в двух словах? У меня просто там живет много друзей, я их очень люблю, очень за них переживаю, и мне очень жалко, что там что-то получилось.
Я сам с Украины расплакал. Конечно, переживаю по этому поводу. Ничего там такого страшного уже не происходит. Харьков, Донецк, ну, воюют там, по крайней мере, как-то. Ну, особенно там не видно ничего, так как творилось в Киеве.
Я думаю, что все это очень политические игры и Украины, и России, и западные, за которые народ страдает.
Сегодня часто захватили российцев, боты, российские, экстремисты, российские, большая дума.
Переживаю, конечно, как смотрю передачи, это все время плачу. Вы знаете, сегодня вот и танки там, и стрельба, и кровь, и все это, конечно, страшно. Почему? Ну, кто его знает? Политикам надо разбираться. разбираться. Народ всегда страдает простой, в первую очередь. Дай Бог, чтобы все нормализовалось, конечно. Это наши братья, как говорится, правда же?
Ну, на нас она вряд ли повлияет. Но вообще, то, что там происходит, мне здесь не нравится. И скажу честно, я, конечно, против Майдана. То есть я Советский Союз.
Болит душа, у меня часть украинской крови до слез. Такое силовое решение – это не выход. Ну, что ж поделаешь, если у нас те люди, которые у власти, они не хотят слышать тех, кто внизу. Поэтому, я думаю, вот трагедия из-за того, что кучка людей богатых пришла к власти, расхапала все, и выбора им не оставили. И только таким методом они могут защитить себя, потому что власть их бросила, и они, чтобы защитить детей, должны сражаться.
Люди имеют право на свое мнение, они против фашизма возмущаются, это хорошо. Наверное, фашизму надо показать, что есть сила, способная противостоять им, только так.
Чуки про подеи на усходе Украины. Вы на хвалях Радио Свобода. У белорусских городах далеко не кожный инвалид-возочник наваживается на вандровку по городских улицах. Большиня инвалидов трымается звыклых маршрутов для шпациру. Альбо двор для дома, альбо недалекий от его парк. Усё, что поза межами двора и парка, лишится для людей с обмежеванными махчимостями неизведанным светом. Публичные месцы, кажут инвалиды-возочники, як и ранее, застаются малодоступными. Ситуация, калі меняецца, дык вельмі марудна. Андрэй Белагубаў працягвае.
У Бабруйску невялікая група інвалідаў-вазочнікаў рэгулярна кампаніяй выбіраецца ў свет. Кажуць, так прасцей пераадолець перашкоды, боязь новага і паказацца людзям, бальшыня з якіх зрэдку бачыць чалавека ў інвалідным вазку. Для гараджанаў інвалід-вазочнік на вуліцы застаецца дагэтуль нязвыклай з'явай. Інга Татур заўсёдніца вандровак па горадзе. Яна кажа, што сітуацыя з бесперашкодным доступам да ўстаноў культуры ды іншых месцаў, дзе з карысцю можна правесці час, мяняецца да лепшага, але дужа марудна. Дзяўчына доўга пералічвае будынкі, у якіх ладзяцца цікавыя для яе мерапрыемствы, аднак патрапіць на іх для інвалідаў у вазку праблематычна.
Многія нашы установы культуры яны пастроены былі за савецкім часам, тады проста гэта праблема і не стаяла, тады пандуса новую устроілі. Я ведаю, што цяпер, калі штосьці будуецца новае, ёсць такі закон, што патрэбна зрабіць пандус. Яны робяць гэта, абы зрабіць. І атрымліваецца, што не заўсёды гэта заехаць зручна. Часта патрэбен валанцёр.
Зазначае Інга Татур. Жыхарка Бабруйску Наста таксама ў вазку і таксама, як і Інга, не любіць сядзець дома. Нядаўна ёй пашчасціла пабываць у Польшчы. Пра сваю замежную вандроўку дзяўчына апавядае захоплена і падрабязна.
В Европе вы самі знаеце, што лучше адносіцца к інвалідам. Польша прысутнілася Евросаюзу, нам расказывае, што везде начали делать на пешаходных переходах падземных ліфты. А ў нас, так, в Мінске, я знаю, до сих пор не везде ліфты є. Про маленькие города, так бордюры нормальные сделать не могут, чтобы инвалид мог самостоятельно куда-то добраться.
Наста побыла у Польши тыдень. На родине ей сустрели зрубленные для прилику пандусы, крутые приступки да бордюры. Наста со скрухой признается, что только чуя, что безбарьерное осяроддзе у Бабруйску меняется до лепшего. Коли нечто и меняется, зазначая она, то в центре городу.
Ту неделю, что я была в Польше, я ни разу не поднялась по лестнице. А вот у нас каждый день приходит сталкиваться с высокими бордюрами. Моей маме 60-летней каждый день приходится поднимать меня по крутому очень пандусу, который нам остановила ЖКХ. Приходится на нем подниматься с разбитым. В подъезде тоже крутые ступеньки, с которых неоднократно падала.
На пытанне, чаму ставлення у европейской краіне да патрэбаў інвалідаў гэтак адрозніваецца ад нашага беларускага, Наста адказвае.
Может быть, потому что у нас еще от советских пережитков не отошли до сих пор. Польша там сейчас евростандарт. В Европе к инвалидам относятся как к чему-то само собой разумеющемуся.
Координатор офису по правах людей с инвалидностью Сергей Дроздовский зазначая, коли правновывать ситуацию в Беларуси с безбарьерным осяроддзем 10-годовой давнины с теперешней, то змены есть. Тем не менее, правооборонцы звертают увагу на особливость ситуации. На ягоную думку, змагаться с барьерами, которые перешкоджают инвалиду, бессенсовный заняток. Сергей Дроздовский тлумачить.
Борьба просто с барьерами, она смысленна. Необходимо все-таки добиваться доступности
доступности, реализации своих прав. Качество доступности можно оценивать не по количеству пандусов, а скорее всего по количеству людей в коляске, незрячих людей в том числе, в публичных местах. Тогда можно говорить, что что-то изменилось.
Сергей Дроздовский зазначает, любая дробязь для инвалида у вазку на ягоным шляху перешкода. Покуль будут заставаться высокие бордюры, незручные пандусы да крутые приступки, дату лечить правооборонца, права инвалида будут порушаться. А это означает, что инвалид у вазку, окромя своей кватеры до двора, для дома ничего не побачить.
Андрей Белагубов про свет, обмежаваны приступками. И при конце этой полгодинки эфиру пропоную послухать Ляписа Трубецкого. Грай.
Неделя раки, день мая броду, жерые быки, танчут хороводы, ланцуги в ночи, одлевают златом, ворон там кричит, с волком родным братом полыхает там. Огнища до неба пьют яны вино, заедают хлебом, песни им гаю. Старые цыганки пьют копытом пьют, а в небе маланки жертвия быки. Знают свою правду, им не треба солнца, темры им богата, им ясны не треба. Им зимы по воле, как все хлопец волк, наточил не воли. Рай, шукай, узнаю на два твоя море, рай, ухай, ясны зеленые теплые чары, в рай, давай, дружно песни райской воли, в рай, рай, храни бы пол, горнется доля. Напились быки, скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине.